Добрый вечер. Это программа 2024. Меня зовут Виталий Дымарский. И я с удовольствием представляю сегодняшнюю свою собеседницу, доктора географических наук, хорошо знакомая нашей аудитории, Наталью Зубаревич. Наталья Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы в прямом эфире. Ну, программа, я каждый раз оговариваюсь, она так посвящена, должна быть важнейшим событием недели. Конечно же, присутствие Натальи Васильевны она сразу поворачивает больше в сторону экономики и российской, и мировой, и региональной. И если уж говорить о событиях этой недели в этом плане, то первый вопрос вам, Наталья Васильевна, насколько это действительно событие? Сегодня ключевую ставку Центробанк поднял до 21%. Это исторический максимум. Вот этот вот исторический максимум, это исторический рекорд, может претендовать на такой специальный и особый комментарий?
Ну, вряд ли. Никаких иллюзий не было. Споры были только в одном – поставить 20 или больше. Ну, поставили 21. Поскольку инфляция усиливалась, было понятно, что возможности инструментов ОЦБ одолеть ее не так много, но ставка – это единственный, пожалуй, основной инструмент, потому что мы понимаем, что разгон инфляции обусловлен прежде всего гигантскими вливаниями бюджетных денег в экономику, очень большими масштабами роста потребительского спроса за счет мощного роста зарплат, которые начинались в сфере ВПК, а потом распространились на все сферы практически, кроме бюджетки. И как следствие, инфляция в 2024 году больше, чем в 2023. Ну, не стреляйте в пианиста, у него нет других инструментов, чтобы как-то охладить экономику.
А есть вот у этих повышений ключевых ставок, как единственного, как вы говорите, инструмента Центробанка для каким-то образом для попыток регулировать инфляцию, а есть ли какой-то исторический максимум в принципе? Сколько она может быть? 50%, 100%?
Слушайте, ну мы с вами люди.
Красная линия, сейчас модное выражение, красная линия. Есть
не
такая?
Знаю. Мы с вами люди, как с седыми головами, мы жили при инфляции 200% и 300%. Там ставка особо не работала, потому что не было банковской системы нормальной. Все познается в процессе, поживем, увидим. Я знаю, что ставку в Турции поднимали до чуть ли не 50%, чтобы как-то обуздать инфляцию. Но там не было таких оборонных расходов, такой гонки зарплат. Ну, будем считать, что мы с вами живем в экономическом эксперименте.
Ну, это экономический эксперимент, он, как бы сказать, он возник не на пустом месте, не потому что там российские власти, там политические или экономические, решили провести этот эксперимент, чтобы что-то сделать с экономикой, это как необходимость.
Это
Да?
следствие. Это следствие других действий российских властей. А ЦБ может что-то делать с этим только инструментами, которые ему подвластны. Давайте понимать границы возможностей Центрального банка.
Ну, я думаю, что все тоже прекрасно это понимают, но, видимо, Центробанк себя настолько зарекомендовал, как вот такой доктор Айболит, который прибегает и все тут же на месте, и тут же все, ну, не тут же, но более-менее, да, все. А тут, значит, то есть есть все-таки эта красная линия, после которой они уже ничего сделать не смогут.
Ну, давайте я скажу просто-просто, и вы поймете. Против лома нет приема. А кроме другого лома. Но его до сих пор не случилось. И я попыталась вам объяснить и насказать им.
А вот как получается, я сегодня посмотрел там кое-какие цифры, меня, знаете, что удивило? Что вот эта ключевая ставка в Украине 13%.
Тоже высокая, потому что у них
Тоже
инфляция.
высокая, конечно, тоже высокая. Но не такая высокая, там что, меньше, там меньше инфляция?
Не берусь сравнивать. Никогда не лезу в то, в чем не разбираюсь.
То есть там или просто нам недостаточно данных про украинских.
Никогда не лезу в то, в чем не разбираюсь. Спрашивайте у специалистов.
Хорошо. Российскую экономику сегодняшнюю можно назвать военной?
Нет. Это рыночная экономика с достаточно большой долей сектора, который не является рыночным, финансируется из бюджета, авансируется из бюджета, поэтому ему наплевать на банковскую ставку абсолютно. В феврале он получает 90, как минимум, процентов денег авансирования на то, что он будет делать в течение года. И этот кусок очень значимый в российской экономике, но он не доминирующий. И российская экономика адаптируется к происходящему именно потому, что она до сих пор в основном рыночная.
Смотрите, когда мы часто говорим, я имею в виду об истории там, ну, Второй мировой войны, да, в качестве примера, то всегда, значит, такая существует мантра, что вот советская централизованная плановая экономика, только она могла справиться тогда вот с той нагрузкой, которую, значит, война предъявила стране.
Но Ростехнологии тоже полуплановая структура, госкорпорация, которые выделяют огромные деньги, она их как бы распределяет по оборонным предприятиям. В этой части экономики, вы уж меня простите, рынок не ночевал.
А он более эффективен все-таки, даже вот в условиях
Нет,
роста.
как разделять то, что делается для целей СВО, назовем их такими словами,
Хорошо.
да? Это не рынок в целом. Это в значимой степени такая вот милитаризованная экономика, финансируемая из бюджета. Как там формируется цена, я, честно, даже не знаю. Там, то есть себестоимость плюс 10% на прибыль, я не знаю, потому что это закрытая информация. Но то, что это не рыночная история, я прекрасно понимаю. Поэтому это не аналог Советского Союза. Советский Союз давал план по валу и получал лимиты. Помните такие слова? Лимиты на металл, лимиты на все. Как сейчас это организовано, я думаю, более как-то цивилизованно. Но то, что это не рыночная экономика, мы тоже прекрасно понимаем. Она финансируется из бюджета. В ней есть план, конечно. И я вот тут на днях прочитала вчера или позавчера, не помню, выдержку из речи господина президента, где он говорил, в какие разы увеличилось производство разных видов военной продукции. Вот никак не могу найти, скопировать, чтобы цитировать хотя бы, да. Но я-то вижу статистику агрегированную, прочие металлические изделия, спецодежда, компьютеры, оптика, радиоэлектроника, и там рост ежегодно на 30-40%. Все понятно. Он, правда, по отдельным видам стреляющего говорил, так там есть сюжеты, когда рост десятки раз.
То есть получается, ну, назовем это так, что у нас есть, ну, не то чтобы подпольный, но некий тайный госплан, да, то есть существуют
Нет, нет.
структуры, которые...
Есть система, которая финансирует госкорпорацию. Госкорпорация распределяет деньги по предприятиям. Эти предприятия получают план. План этот выполняют. Ну, как это назвать? Слушайте, ну я не идеолог, там, рынок не рынок. Я понимаю, что к рынку это имеет более чем опосредованное отношение. И это бюджетная экономика, которая работает на цели, которые ей вменены. На то, что она не рыночная, это понятно. То, что какая она, ну давайте я вот не буду лейблы навешивать, вот застрелите меня. Но она скорее не советская, какая-то немножко другая. Ну, спрашивайте у теоретиков экономики, я галимый практик.
Ну, да. Наталья Васильевна, а скажите, пожалуйста, но при всем при том, как нас учили уже последние годы, потом последние 30 лет, все равно рыночная экономика эффективнее вот такой экономики. А нельзя даже снабжение или там и обеспечение специальной военной операции, назовем так, как называют нас наши власти, обеспечить все это сделать за счет именно рыночных механизмов, а не...
Частично так и делается. Что вы думаете, спецодежду шьют госпредприятия, что ли? Они получают заказ. Этот заказ покрывает их издержки и какую-то там прибыль дает. Куча субподрядных структур, которые являются частными бизнесами. Но сами Ростехнологии их предприятия, да, они в госсобственности. Но на субподряде огромное количество частных бизнесов. Почему я говорю, что у нас не милитаризованная экономика? Это экономика с большой долей бюджетной части, которая производит оборудование военное, но она при этом на субподряд привлекает немалое количество частных компаний.
То есть по сравнению там с той же советской, о которой мы
Конечно,
говорим.
другое. Ну, конечно, это другое. В чем мы сравниваем-то? Господи. Ну, даже несерьезно как-то в это
Потому что, ну да, потому что, знаете, как я помню, меня произвело впечатление, я когда смотрел номенклатуру ленд-лиза во время Второй мировой войны,
Вот
да?
тут тушенка американская, помните?
Тушенка, это все понятно, мы все знаем. Но вы знаете, там до чего доходило? Меня потрясла одна строчка в этом. Пуговицы.
Ну, не делал Советский Союз в нужном количестве того, что нужно было и
Ну,
армии, и гражданке. Ну, слушай, ну не будем мы с Советским Союзом сравнивать. Ну, другое, ну, честное пионерское, ну, другое.
не получается.
Не
Не...
получается.
А хочется?
А зачем?
Нет, я имею в виду тем людям, которые... Ну,
Мир поменялся, и страна поменялась. Да, она сейчас двигается в ту сторону, которая двигается. Давайте так я в кавычки поставлю. Но это все равно не советская плановая экономика, хоть вы тресните.
но вот мы с вами перед началом эфира чуть-чуть поговорили, но экономика, она же не сама по себе существует, да? Она существует, ну, в первую очередь, в тесном контакте, я не знаю, как это назвать, с политикой, да? И...
В России политика доминирует. Давайте уже расставим все точки. В России сначала политика, во
Вот.
всяком случае с февраля 2022 года, а потом уже та экономика, которая к ней адаптируется, к этой самой политике.
Это не всегда самое эффективное для
Слушайте, ну
экономики.
как можно эффективно адаптироваться к колоссальному росту военных расходов, с ограничением возможности приобретать качественное оборудование, к ограничениям продажи сырья и того, что делает страна. Ну, слушайте, ну что значит не совсем эффективно? Это сильнейшие ограничения, в которых приходится работать экономика. Но она к ним как-то адаптируется по-разному. У кого-то полегче получается, у кого-то сложнее, разные сектора экономики по-разному себя чувствуют. Но сказать, что это может быть кому-то во благо, было, знаете, уж как-то совсем странно. Я к таким выводам абсолютно не готова. Издержки выросли у всех.
А существуют ли какие-то, нет, то есть они, конечно, существуют, но такие чисто экономические инструменты, вот вы, вот Центробанка, там вот эта вот игра, скажем так, с ключевой ставкой, да?
Это не игра, это способ обуздания
Вот.
инфляции посредством повышения
Повышать, понижать,
ключевой ставки.
да. А вот у наших экономических властей в более широком масштабе, я имею в
Конечно.
виду,
Поддержка нужных им направлений
существуют какие-то
экономических.
эти инструменты.
Импортозамещение, субсидирование производств, которые занимаются импортозамещением. Разрешение параллельного импорта. Когда не надо спрашивать правообладателей, а тащить можно огородами через третьи страны. Дальше льготные программы всевозможные для поддержки тех, кто, как власти считают, сейчас должен быстрее развиваться. Конечно, у властей большой набор инструментов, но тупо вливание денег в те сектора, которые они считают важнейшими. Начиная от этих самолетов МС-21, там сухой суперджет. Ну уж не говоря совсем ничего о том, какие гигантские деньги вливаются в оборонный комплекс.
А вот только что закончившееся в Казани вот это вот собрание под названием БРИКС, там чего больше, экономики или политики?
Там политика. С экономикой у нас и так все устоялось с Китаем. потому что товарооборот внешней торговли огромный. Мы в основном процентов на 80 поставляем сырье, полуфабрикаты, ну и сейчас и пищевое сырье стали поставлять. Оттуда более чем наполовину ввозим машины и оборудование, но могу вам сказать, что по 2024 году, по данным нашей федеральной таможенной службы, у нас нет данных по странам, они закрыты, но за январь-июль 2024 года импорт из Азии в Россию, а в этой Азии максимальная доля Китая, как вы понимаете, да? Так вот, этот импорт сократился на 8%, а импорт машин и оборудования на 7%. То есть БРИКС с БРИКСом, они все как-то вот получаются, понимаете? Поэтому БРИКС – это про политику. А экономика живет своей отдельной жизнью, потому что торговые отношения с остальными странами, от ЮАР до Бразилии и далее по списку, у нас небольшие. Значимый покупатель российской нефти – это Индия, но обратно что-то она мало что может поставить. Поэтому полноценные двусторонние мощные торговые отношения у нас только с Китаем. Мы туда сырье, оттуда технику, оборудование, машины. Ну, вот как-то так.
А не вот это вот снижение, это не за счет того, вот этих так называемых
Там
таких
ценовые вещи могут быть. Там
рисков,
могут.
санкций, вот то, что Америка там оказывает давление
Не знаю.
на...
Всегда надо смотреть на цены. В прошлом году рост экспорта из России в Китай до миллиардов долларов был обусловлен ростом цен на нефть и газ и так далее. Тут надо, поскольку это в миллиардах долларов, мы всегда должны держать в голове, какова нынче мировая цена. Но, знаете, 8% сокращения импорта в Россию из Азии ценою объясниться не может. И это объясняется сложностями, соответственно, оплаты, логистики и чего-то другого подобного. Поэтому ждем, посмотрим итоги года. Но вот выступления российских импортеров, которые жалуются со страшной силой на проблемы платежей, они подтверждаются динамикой импорта в Россию, которая дает нам федеральная таможенная служба. Я ни слова от себя не добавила, это официальная статистика.
А это таможня, да? Не госстаж.
Российская таможенная.
Росстаж, да? Но российская.
Нет, ну, Росстат публикует, но это данные федеральной таможенной службы.
Цены. Смотрите, с одной стороны, мы вот уже слышим 2 года, больше 2,5 года, что спасибо вообще рынку, какой бы он ни был, да, в России, что именно рынок, в общем-то, спас российскую экономику от глубокого провала из-за санкций, ну, из-за всего того, что обрушилось на нее вот за эти 2,5 года. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что все-таки экономические власти, они должны быть внутри себя, ну, неким таким собранием, опять же, группы единомышленников. Но выходят отдельные представители этой власти и предлагают абсолютно нерыночные механизмы. Например, там ограничение регулирования цен там, и так
Но
далее.
это регулярно делается российскими властями, когда быстро бегут вверх цены на социально значимые продукты. Ну, помним гречку, помним растительное масло,
А
после
икра?
серии курятина и яйца. Ну да, они давят для того, чтобы не бежали. Но это, как правило, относительно краткосрочные меры на несколько месяцев. Но такой инструмент регулирования в России стал применяться довольно. Ну, не постоянно, но чаще. Давайте так сформулирую. Это абсолютно политические решения, чтобы население не, как бы, не
Не
меньше
волновался.
негодовало, не волновалось. Да, тут я с вами согласна.
Потому что сейчас вот этот, как бы, я не знаю, кризис, это не кризис сливочного масла. Все там обсуждают
Но
сливочное.
оно подорожало, но его меньше просто произвели, кроме всего прочего. Если взять показатели января августа, то сливочное масло производство минус 2%. Ну, видимо, там или молока, может, не хватило, или что-то еще. Но когда у вас производство несколько снижается, то, соответственно, это стимулирует рост цен на данный продукт. Курятина же тоже с яйцами возникла не из Марса, да, потому что были проблемы, называется птичий грипп, вакцин импортных не хватало, пришлось тяжело довольно с этим бороться, и как следствие уменьшилось производство данного продукта. И цены пошли вверх. Ну, вот это же рынок. Меньше предлагаешь на продажу, спрос, если не сокращается, то цены будут расти.
Ну, вот видите, а выходит, но выходит, я почему это спросил, потому что выходят вице-премьеры, курирующие там производство продовольствия и сельского хозяйства, и Патрушев младший, да, и говорят, вот мы сейчас мы с яйцами разобрались, вот сейчас мы также разберемся с маслом, и сейчас быстренько начнем все.
Ну, они разбираются иначе. Там основной способ – это продавливание торговых сетей на снижение вот этой надбавки ценовой самих торговых сетей. Но реально они, ну, скажем так, если брать производство яиц, оно несколько подросло. Ну, что я могу сказать? Мгновенно больше масла сделать не очень просто, потому что у нас производство молока особо не растет, а масло сливочное делают из молока. Но затормозить вот ценовой рост можно приказным порядком. У нас обычно так и происходит.
Наталья Васильевна, я держу не то чтобы на закуску, но на следующую часть нашей беседы тему региональной экономики. Да? Если вы позволите, я на минуту отвлекусь от нашего разговора и по просьбе наших замечательных девушек, которые распространяют замечательные книги, в первую очередь
Да,
исторические,
конечно, конечно.
да, объявлю, что в продаже на, наверное, хорошо вам знакомом сайте Shop Dilettant Media, такой очень, на мой взгляд, интересный. На мой взгляд, я еще могу вам выдать секрет, потому что я просто знаю, журнал я делал, участвовал в его изготовлении, я имею в виду журнал «Дилетант», который октябрьский номер был посвящен смещению Хрущева в 64-м году. И там много, мне кажется, интересного из тех событий. Ну и в паре с этим журналом предлагается книга Нины Хрущевой, правнучки Никиты Сергеевича, и политолог такой российско-американский, которая написала книгу, казалось бы, уже о Хрущеве. И члены семьи все писали, и не члены семьи писали. Но вот Нина Львовна нашла какой-то новый поворот. Знаю я эту книгу, еще раз могу засвидетельствовать, замечательная книга, очень интересная, под названием «Никита Хрущев. Вождь вне системы». И как, немножко другой взгляд на Хрущева, и я бы сказал, он очень актуальный, да, он очень интересно и хорошо прочитывается сегодня. В общем, мои, не только мои рекомендации посмотреть туда, там какая-то скидка предполагается. В общем, вот такое, такой набор имени Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, а мы возвращаемся в сегодняшний день. Наталья Васильевна, ну, давайте опять вернемся к инфляции. Какой разброс региональный вот этой инфляции?
А небольшой. И даже не надо заморачиваться по этому поводу. Ну, плюс-минус 1 процентный пункт. Инфляция главная. В 2024 году больше, чем в 2023. И это надо четко понимать. Сейчас она больше 9%. В прошлом году нам официально намерили 8 с небольшим. Но у нас есть инфляция, это потребительская инфляция, да?
Да,
Индекс
она разная.
потребительских цен. А у нас есть и индекс цен производителей промышленности. В прошлом году он был 19%, в этом году пока сильно меньше, потому что уперлись в ценовой потолок. Но вот то, что я выловила на сайте Росстата, там где-то будет 6-7%. Замедлилось. То есть промышленность уже так гнать инфляцию не может. Посмотрим, что будет дальше. Но вот то, что мы наблюдаем, 2024 год, по динамике инфляции хуже 23-го. Поэтому ставка 21%. Все понятно.
Но Набиуллина, когда объявляла эту ставку, она, конечно, ну, понятное дело, надо людей успокаивать, поэтому она такую перспективу оптимистическую нарисовала. Она говорит, ну, вы не волнуйтесь, когда все уляжется, значит, когда мы уляжем все, то, значит, и ставку эту, ключевую ставку будем понижать. Но вот так, ну, я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное,
Но они отчасти справятся. Во-первых, уже нет этой льготной ипотеки, которая разгоняла тоже инфляцию. Пока не до конца справились с потребительским кредитованием необеспеченным. Люди продолжают брать кредиты. Зарплата растет хорошо, что бы мне не взять кредит и что-то попробовать еще купить. Вот. Автокредитование нам нагнало тоже очень сильно, но это закончилось в октябре. С 1 октября введен утилизационный сбор, и люди бежали брать автокредит, чтобы успеть купить машину до ее подорожания вследствие утилизационного сбора. Но бизнес продолжает, но с меньшей динамикой. Все равно растет кредитование компаний, но не длительное, на короткие сроки. То есть перелом случился пока только в ипотеке. Все остальное ждем. Но я думаю, что к концу года, ну, сейчас ужесточают критерии потребительского необеспеченного кредитования. Кредит получает только каждый третий из заявивших, что они хотят взять кредит. Да, ужесточились правила выдачи.
Такие проценты, да?
Треть от тех, кто подал заявку на потребительский кредит, они, эта заявка одобряется, только треть. Но это имеется в виду необеспеченный. Я не знаю, как будет дальше ситуация с кредитными картами. Посмотрим. Пока по ним люди стали потреблять больше. Поэтому я думаю, что к зиме как-то вот ситуация немножко тормознется, но все к тому идет. Поэтому они так сразу резко, знаешь, называется, обухом по голове задрали ставку с тем, чтобы рынку сказать, все, ребята, мы будем предельно жесткими. Ну, посмотрим. Но 25-й год, скорее всего, ставка будет снижаться. Как, сколько, с какой скоростью, увольте. Я тут не готова что-либо комментировать. Тем более, что я прекрасно помню, что почти на четверть в 2025 году вырастают расходы на национальную оборону, а в них сидит и зарплата тех, кто работает в сфере ВПК. И это еще один фактор разгона инфляции. Поэтому кто кого сборит, Центробанк или вот эти бесконечно растущие расходы государства на, скажем так, неэкономические цели, я вам итог матча предсказать не готова. И тотализатора у меня тоже нету. Поживем, увидим.
Да, то есть я понимаю, что прогнозы дело здесь абсолютно бессмысленное и безнадежное, но вот по поводу вот этих расходов неэкономических, да, действительно, вот когда почитаешь такую ленту новостей, да, то будем платить девушкам, чтобы они рожали. В общем, всем платят, всем платят за.
А вы дурацкие тексты не читаете? Вам сразу полегчает. Ну, нужно...
Пока еще стоит.
Помощь есть, она серьезная, действительно. Потому что по этому году 1,7 триллиона рублей будет потрачено на пособие детям из малоимущих семей. Это больше 10 миллионов детей. И это самая, как бы, существенная трата. Сохранился материнский капитал, и часть из него можно брать уже на текущее потребление, относительно небольшую, не только на жилье, не только на обучение детей, но некоторая сумма на текущее потребление. Вот это две самые большие статьи. А что там про девушек, и что сначала роди, потом иди учиться в вуз? Вы знаете, вот это вот шумовые какие-то эффекты, я, например, вообще не читаю, а смотрю на суммы, на деньги, на принятые законы, а то, что господа там разные такие бодренькие говорят, и вся медийная публика начинает это со страшной силой обсуждать.
Ну
Ну,
да.
позвольте сказать, я не по этой части. Мне это
Прежде
сугубо
чем.
безразлично. Вот когда примут закон, и к нему попадет финансирование этого закона, вот тогда и поговорим.
А вот эти все последние меры, там что-то все немножко с ума сошли теперь уже на почве демографии, вот эти все последние меры, они не еще в виде закона не оформлены, да?
Ну, во-первых, пронаталистская политика в России проводится. Материнский капитал – это элемент пронаталистской политики. Он существует с 2007 года. Вот. А другое дело, что когда он был на второго, третьего ребенка, это, конечно, чисто экономическое стимулирование рождения последующих детей. Сейчас он основной массой идет на первого ребенка, и тут все понятно. Очень хочется улучшить показатели рождаемости, хотя бы первых. Но, черт побери, они же сокращают. И в этом году число родившихся уже вот по данным за январь-июль в 1,5 раза меньше числа умерших в среднем по стране. А почти в 60 регионах эта разница составляет от 1,5 до 2,7 раз. То есть у нас есть регионы, где померло 2,5-2,7 раза больше, чем родилось. Ну, вот так.
А насколько статистика, ну, я догадываюсь, насколько, она открыта с точки зрения причин
А, нет, сейчас перестали
смертности граждан?
публиковать смертность от внешних причин. Но по 2022 году она есть, и там сидит и смертность от внешних причин. Но в России это в основном же алкоголь. Травмы, алкоголь. В 2022 году там даже снижение было смертности от внешних причин. Но базовый фактор смертности в России, мы же прекрасно знаем, это сердечно-сосудистые и онкология. Это две главных причины смерти. Но в регионах проблемных там подрастает прилично. Это не Москва, не Питер, какое-нибудь Забайкалье. Да, там, ну и много таких мест в России. Тайвань, Чукотка. Там заметно в разы больше, чем в Москве и в Питере, смертность от внешних причин. И чаще всего это алкоголь. Пока было. Последние данные есть по 2022 году. 2023, видимо, уже не опубликуют. Ну, посмотрим.
А регионы таким с традиционно высокой рождаемостью, там, не знаю,
А это
там,
разные вещи. Смертность от внешних причин на
я имею в виду про рождаемость, там
Но
рождаемость.
остались сейчас в России, да, просто их перечислю, регионы, где естественный прирост, то есть родилась минус, умерла в плюсах. Поехали. Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Теперь двигаемся дальше. Тыва, Якутия, Чукотка. И еще два региона, где просто люди не помирают, потому что они не хотят там жить, выйдя на пенсию. Они перебираются в теплые места. Это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Все, я вам перечислила. Везде в остальных территориях России рождаемость меньше смертности, а в каком-нибудь центре северо-запада, что-нибудь типа Пскова, Смоленска, Орла, так там 2,5 раза больше помирает, чем рождается.
Знаете, вот на этом фоне, собственно говоря, этот фон, он ведь существует в России, даже когда она называлась Советским Союзом, она существует просто изначально, я бы сказал, природно, да?
Нет, он существует,
Нет,
он.
я, знаете, я что имею в виду? Что население страны, ну, многие демографы говорили, наш великий Вишневский, о том, что не хватает на такую территорию.
Нет, мы сейчас про разные вещи говорим. Я
Ну да,
говорю о естественной
я
опыте,
про демографию вообще, в принципе.
которая связана с постарением населения очень сильным, особенно заметным в центре и на северо-западе, где раньше начался демографический переход, где очень сильно выкосило во время Второй мировой войны. Спросите, сколько потеряло население Смоленской области после Второй мировой войны. Ого-го! Поэтому это все долгая-долгая история и политическая, и демографическая. Сейчас там тупо особо некому рожать, а постаревшее население помирает. Те же территории, которые гораздо позже начали демографический переход, то есть переход от высокой рождаемости, да, к низкой, это республики Северного Кавказа, Юга Сибири, ну и сельская Якутия еще рожает. Ну вот как-то так.
Но совершенно заметна такая, я уже не знаю, можно это назвать кампанией уже или нет, кампания по ограничению миграции. И
Это
это
факт. А, вы имеете в виду иностранную рабочую силу?
Да. И это на фоне, в общем, явной нехватки рабочих сил, да, рабочей силы в России.
Ну, я всегда
По разным
отвечаю,
профессиям разное, я понимаю.
ну, знаете так, по всем синим воротничкам она чудовищная. Начиная от доставки вот в этих ящиках, работы в логистических центрах, стройка, водителей всех видов, логистика, и в обрабатывающей промышленности тоже все очень-очень напряженно. И это все сектора, где острейший дефицит рабочей силы. Иностранная рабочая сила все-таки это не обрабатывающая промышленность, это в полной мере там сектор услуг, ЖКХ, доставка, логистика, такси, ну и как бы все меньше стройка, потому что тяжелые работы, а есть вариант другой занятости с лучшей, пожалуй, оплатой труда. То, что делается сейчас, я вот слежу за региональными анонсами. Так вот, уже сильно больше 25 регионов объявили о том, что иностранная рабочая сила не может работать в такси, в торговле и далее, далее. Стройку не трогают. Но вот в сервисах всех жесткие ограничения. Ну, что я могу сказать? Все понятно, это абсолютно политическая история. После Крокуса надо показать, что мы что-то делаем. Это к экономике не имеет ни малейшего отношения. Это все хорошо ложится на ксенофобское настроение российского общества, то есть добавляет политических очков тем, кто это произносит. Поэтому давайте разделять. В России, я с этого начала, политика гораздо важнее экономики. Вот вам подтверждение.
А когда там, не будем называть страны, в каких-то странах наоборот это строится, да, где экономика командует политикой, российская реакция, ну, видите, вот там, деньги, они все ради денег, у нас мы ради духа.
Мы ради безопасности населения, спокойствия, да, и того, чтобы все ксенофобские настроения удовлетворились. Все нормально.
Ну, да, я понимаю. Я понимаю ваши слова, что такое все нормально.
Нет, закончится понятно чем. Ростом цен на такси. Ростом цен, сейчас пока бесплатно, но будет платно, на доставку вот этих вот там, миллион этих ребят-доставщиков, да. Это, вы знаете, я давно поняла, что российское население в массе своей никогда не видит причинно-следственной связи. Вот из серии «кушать люблю, а так нет». То есть вот то, что мы их всех поуберем, это прекрасно, это здорово. А то, что из моего кошелька вытащат дополнительные деньги на очень многие вещи, так а как оно связано? Да никак. Нам же сказали, что мы поборемся. Отлично. Поэтому я уже давно это не комментирую. 100 раз повторяла, что навык поиска причинно-следственных связей не является сильной стороной россиянина.
Я позволю себе рассказать один эпизод. Много лет назад, помните, когда Лужков, будучи мэром Москвы, начал привлекать мигрантов к профессии дворника? Москве.
Но это спасало, потому что
Это
россиянин-то не шпион.
спасало, это было потрясающе. И я имел неосторожность в правительственной российской газете написать на эту тему комментарий, как стало хорошо вообще. На что на меня один адвокат из Ростова подал следственные органы, меня вызывали в прокуратуру, он в этом углядел как-то недооценку, что в общем, короче, оскорбление русского народа, что получается, что русский народ не может значит, в таком
Двор.
порядке сохранить. Вот вам реакция, да,
А
на...
потому что в Ростове иностранных дворников не было. Там у них такие для дворников зарплаты, которые предельно неинтересны трудовым мигрантам. А в Москве, хотя там отстегивать надо было, я знаю эту схему, тебя нанимали, и часть зарплаты ты отдавал тем, кому тебя нанимали. Там такой федерализм был тогда, что мало не покажется. Но тем не менее, зарплата позволяла в Москве что-то зарабатывать. Поэтому, можно я так скажу, это зависть к Москве в извращенной форме.
черной форме. Ну да, наверное, наверное. Вы сказали, вы сейчас произнесли одно слово, которое все реже и реже звучит. Я имею в виду федерализм.
Да, назвал страну Российскую Федерацию, но она так по Конституции называется.
Я понимаю, да, но а реально на практике, хотя мне кажется, что как-то центрально, вот когда дела не очень, они начинают это спускать в регионы все, а когда более-менее, то это у нас центр все.
Нет, все очень четко. Если надо принимать непопулярные меры, типа запретов,
Вы занимаете на
ограничений,
места.
это белый пушистый центр оставляет регион. Тут все понятно. Во всем остальном, с точки зрения межбюджетных отношений, с точки зрения системы управления, Российская Федерация осталась федерацией в названии. Позвольте мне ограничиться простым комментарием. Все регламентируется сверху.
А регламентируется ли сверх, я понимаю, что это немножко другая история, она не столько экономическая, сколько там, ну, криминальная, видимо, но буквально, опять же, хотя вы сейчас мне скажете, что не надо читать все эти глупости, а куда от них деваться, если они все в лентах новостей, чуть ли не каждый день, я бы сказал, не одно сообщение, а несколько. Арестован вице-губернатор, арестован начальник там какого-нибудь департамента, какого-нибудь региона. То есть вот по такому вот, я не знаю, как можно ли назвать это среднему звену чиновничества регионального, так идет прямо косой идут.
Вчера арестован замминистра энергетики
Замминистры,
федеральной, так что коса
да,
она
федерал.
широко косит.
Она
Давайте так,
широко.
широко косит. Да.
Я
Давайте
согласен.
так. В России такая система законодательства, что очень часто, но делая что-то одно, ты нарушаешь что-то другое. Это раз. Ну, серая зона очень большая. А поэтому прежде чем я увижу как бы заключение суда, я никаких комментариев давать не готова. Второе.
Ну, это
Есть
понятно.
возможность распределения госконтракта из бюджета региона. И давайте госконтракт кому-то своему по завышенной цене с откатом, ну, наверное, эта практика не ушла в прошлое. Она довольно широко распространена. Поэтому, ну, как вам сказать, какая система, такие люди. Я философом становлюсь потихоньку.
Какие времена, такие нравы.
Вот, как вы правы. Как вы правы?
Да. Ну, Дэвид, а что вот в этой системе, в этом федерализме, зафиксированном в Конституции, как вы правильно сказали, что от системы, а что от конкретного человека? Я имею в виду губернаторский корпус тот же самый, да?
Я его плохо знаю. Сейчас он назначенческий, сейчас он сугубо назначенческий.
Ну,
Люди приходят
понятно.
с непонятным бэкграундом. Они точно не вырастают в регионе, то есть проходя этажи управленческой лестницы. Есть у нас даже те, которые герои чего-то и становятся губернаторами. Поэтому, честно, я все более как бы равнодушно отношусь к тому, какая конкретно фигура находится во главе региона. По той простой причине, что есть яркие и сильные фигуры, их наперечет, и я их знаю. Но в большинстве своем это люди, ну, какого-то менее мне понятного профессионального уровня. Вы обращаете внимание, как я аккуратно выражаюсь, да? И как следствие, я считаю, что от них не сильно что зависит. Не сильно что зависит. Они даже команду свою собрать не могут. Вы только держите это в голове. Потому что каждый вице-губер и министр согласуется с профильным федеральным министерством. Поэтому, ну, давайте спокойнее относиться к тому, какие конкретно люди находятся во главе региона. Сегодня он там есть, завтра его там может уже и не быть. Но есть как бы сильно отрицательные, и я их знаю, называть я их не буду, потому что это просто очень низкое качество управления или очень, ну, жутко идеологизированное качество управления. В таком масштабе запускать в регион идеологии не надо. Экономика пострадает, сильно пострадает. Но в массе своей это люди, от которых не так уж много что зависит.
Ну и, конечно, вот эти условия их существования нынешние, я имею вот, опять же, назовем это специальную военную операцию, они дают возможность как бы демонстрировать свою... Если ты не можешь эффективно управлять там, экономикой, я не знаю, социальной сферой, но ты можешь эффективно показывать, какой ты лояльный, как ты там...
Нет, все гораздо проще. Вы тут упрощаете. Все еще проще, чем вам кажется. Первое, у них у всех есть KPI. KPI первоочередные, второй, третий, четвертая очередность. Первоочередной KPI для каждого региона – это набор контрактов. И тут KPI надо выполнять. Как хочешь, но надо. Дальше там идут уже других очередей KPI. По поводу жилья, по снижению бедности и далее, далее. Но это уже такие вот социально-экономические KPI. Вот. Поэтому у них вполне себе понятная иерархия, в рамках которой они и действуют.
А на качестве управления сказывается уже или еще не успеет, не успели вот эти изменения, которые произошли в системе образования, в частности высшего, ну вот за последние действительно там 2-3-4 года.
Мне трудно судить, потому что я работаю в МГУ и могу с гордостью сказать, что у нас ничего не поменялось. А вот в других вузах я просто не готова это оценивать и тупо не знаю. В моем родном МГУ на двух факультетах, где я преподаю, на географическом и экономическом, все идет своим чередом, что меня очень радует.
А вот это не сказывается на практических вещах, на образовании, вот этот выход из этой системы, как он там, Болонская или какой там и так далее?
Ну,
Нет.
это же имитация бурной деятельности, я вас умоляю. У нас как-то, будет специалитет 5 лет еще, да, но остается и бакалавриат, и магистратура. Слушайте, мне всегда жаль журналистов, потому что вы цепляетесь за новости, которые такие бодрые-бодрые, и начинаете вот это все. А жизнь, она, в общем, часто идет своим чередом, потому
Очередной,
что
слава Богу.
главная задача бюрократии – это продемонстрировать то, что указание получено и выполнено.
А главная задача журналистов, Наталья Васильевна, это чтобы эксперты, как Наталья Васильевна Зубаревич, это бы все нам разъяснили.
Я не знаю, что в других вузах. Опять же, у меня нет полного знания о том, как трансформируется система высшей школы. Я могу судить по своей альма-матери. Ну, может, у нас будет специалитет, под него будут отдельные программы. Вот. Но, слушайте, мы не к такому адаптировались. Поэтому будем относиться к этим изгибам государственной политики не то чтобы философски, нет, к ним приходится адаптироваться, но, честно, чуть-чуть более иронически. Это очень полезный взгляд.
Внешняя торговля, да. Внешняя торговля с так называемыми недружественными странами, да. Но то, что раньше, короче говоря, Евросоюз, вот этот коллективный Запад, там называйте как угодно. Там еще хоть что-то осталось, да?
Есть, конечно. Я тут оговорилась, потому что я сказала, из импорта из Азии минус 8, потому что сказать, сквозь очки не разглядела,
Сказали.
минус 6. Ну, минус 6 все-таки, а
Вы
машина
сказали из
оборудование
Азии.
минус 7. Значит так, у нас перевернулись песочные часы. Если раньше базовым партнером Российской Федерации был Евросоюз, как по экспорту, так и по импорту, то теперь родимая Азия. Мы из Евразии перебрались в Азиопу. Поэтому все нормально. Если мы берем Азию, там 3/4 экспорта российского приходится на Азию, и импорт в Россию почти на 70% – это тоже Азия. Мы просто повернулись в другую сторону, принципиально ничего не изменив. Как продавали сырье и полуфабрикаты, так и продаем, просто другое место. Как покупали машину, оборудование, технику, так и покупаем, просто из другого места. И оно называется Китай. Поэтому кульбит совершен, структура не поменялась, география поменялась.
А доля вот этого азиатского импорта-экспорта, доля Китая непонятна конкретно,
Ну,
да?
там в основном же мы из Китая, ну, кроме там какао, кофе, там чего-то еще.
Ну,
Ну,
да.
раньше, ну, сейчас Китай суммарно точно больше или близок к тому, что был весь Евросоюз. Ну, Китай versus Евросоюз. Поэтому Евросоюз остался. Его доля, ну, там где-то процентов 15-18 в российской внешней торговле. Слушайте, так мы газ-то поставляем. Вы забыли? Мы газ продаем в Словакию, в Австрию, в Венгрию. Туда,
Англия.
пожалуйста. Оттуда мы что-то покупаем. Может, через третьи или страны, или как, но все равно разрешенную продукцию. Слушайте, ну я люблю итальянские макароны, они же паста. И вот эта паста до сих пор стоит на полках. Вы обратили внимание? Оливки можно увидеть, еще что-то. Пищевка не запрещенная, поэтому ее можно
И
покупать.
паста, итальянская паста из Китая, что ли, тоже приходит?
Почему?
Нет, не
Барилла?
а
Барилла – это итальянская компания. И
я понимаю,
тетеньки очень любят шампанское.
как они приходят, как эти макароны приходят. Они напрямую что
Простите, это не запрещенка. Вы забыли, что есть санкционная продукция,
А
а
есть.
есть несанкционная. И еда к санкционке не относится. Все, я вам объясню.
Но, кстати говоря, пример той же Словакии, Венгрии, то, о чем мы говорили, кто кем командует, политика экономика или экономика политика. У них экономика командует политикой, им плевать на все эти самые, им нужен газ российский.
Дешевый газ добавим, а
Дешевый,
он дешевый,
конечно.
да, все так.
И поэтому политикой вы там занимаетесь, большие страны, а мы
Ну, они
будем...
вполне себе прагматичны и не совпадают с генеральной линией Евросоюза. Но напоминаю вам, что Евросоюз тоже не запрещал экспорт из России российского газа. И это решение российских властей.
Нет, но они же там устанавливали какой-то там максимум цены, или это все невозможно?
Я
Это
вас
примерно
умоляю.
как
Не
регулирование.
было запрета Евросоюза на ввоз Евросоюз российского газа. Был отказ от поставок, как бы не работала Балтийская трубопроводная система, не поставляли через Польшу, остался только украинский маршрут и турецкий маршрут, который частично шел на Болгарию. Все ограничения по газу в 2022 году были приняты Российской Федерацией. Поэтому вы просто забыли. 2 года прошло.
И они не отменены. Или отменены де-факто.
А де-факто Европа сейчас покупает сжиженный газ. Ну, сейчас у нас и у нас покупают.
Наш.
Последние данные, 20% ввоза в Европу сжиженного газа – это поставки из Российской Федерации. 20%.
Наталья Васильевна, последний вопрос. Наверное, у нас там пару минут осталось. Мы же помним все эти рассказы о том, что как Запад обвалил советскую экономику. Да? Ну, там, конечно,
Советская экономика обвалилась под
обвалилась сама.
тяжестью своих бешеных проблем, которым добавилась низкая цена на нефть. Это не Запад, это глобальные изменения цен. И не Запад это обваливал.
Нам рассказывали, что
Конъюнктура
Запад...
рынка была плохой по нефти, а мы на нее жили и хлеб покупали на эти деньги.
Ну, нам объясняли, что это Запад такой плохой, который, значит, обвалил цены на нефть. Так я вопрос, то есть у них нет в руках такого инструмента, который может там обвалить цены на нефть искусственно. Нету,
И
да?
тогда вообще-то цена на нефть,
Тогда не было.
было понятно, обвалила Саудовская Аравия, которая решила занять большую долю рынка и увеличила объемы продаж. Поэтому, ну, слушайте, ну, учите историю, материальную часть, и не надо заниматься строительством легенд.
Только это
Это
вы
я
не
не вам,
можете.
это тем,
Да,
кто
это
это
не вы.
говорит.
Да,
Ну,
я
упаси
понимаю,
Господь.
что вы
Вы
сегодня
цитируете,
на журналистов
цитируете.
нападаете, я буду защищаться.
Защищайтесь, защищайтесь. Но я в данном случае говорю тем, кто вот эти придумал
Правильно,
байки.
правильно. Ну, я поэтому и спросил.
конечно. Извините, я ни в коем образом не
Вот эти
хотела.
глупости. Это
Для
глупости.
журналистов я наезжаю, потому что я очень не люблю вот таких вопросов, которые вот сегодня на ленте появились, и надо это обсудить. Вопрос, а зачем?
А потому что
Зачем?
читают и не понимают, что это такое. Вот и все.
Ну, я бы сказала так, все-таки навык отделять зерна от плевел полезен.
Наталья Зубаревич, доктор географических наук. Наталья Васильевна, я надеюсь, что тем не менее вы еще придете к нам в эфир и нам расскажете и прокомментируете свежие новости.
Не уверена, что про свежие, а про регионы я готова
Спасибо,
рассказывать всегда. Хорошо, спасибо.
большое. Это была программа
Всего
«Вопрос».
доброго, до свидания.
Всего доброго, счастливо.